Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 15:00 по Москве, а это значит, что с вами, как всегда, в эфире передача «Гиг-зона», которая посвящена различным вымышленным вселенным, которых все больше, больше и больше и больше. И контента для нашей передачи всегда будет очень много. Сегодня мы с вами поговорим о самой, что ни на есть, гиковской теме. Ведь гик в узком смысле этого слова – это не только человек, который увлекается вымышленными вселенными, это человек, который обычно увлекается фантастикой. Первый эфир «Гик-зоны» был посвящен супергероям, а точнее киновселенной Marvel. Как раз в далеком 2018 году вышел «Человек-муравей 2», и к этому был приурочен наш самый первый эфир. И каждый год мы неизбежно вспоминаем о двух конкурирующих больших киновселенных, это Marvel и DC. И начало 2025 года порадовало нас, ну, а точнее, очень многих не порадовало, но был повод для того, чтобы вспомнить о развитии соответствующей киновселенной, вышло обновление. Обновление большой франшизы, которая посвящена Капитану Америка. Одному из любимых супергероев американских. И давно у меня была мысль о нем поговорить, потому что о Человеке-пауке говорили. С Человека-муравья вообще начали. Естественно, когда был финал «Мстителей», само собой разумеется, была передача о нем. О «Соколе» и о «Зимнем солдате», когда вышел сериал, у нас тоже был эфир. И тут выходит четвертая часть «Капитана Америка», и я понимаю, что это судьба. Итак, сегодня мы с вами говорим о Капитане Америка, о том, что это за персонаж, почему он в исполнении Криса Эванса покоряет мир до сих пор, что не так, а может быть все так с четвертым фильмом, почему его ругают критики, почему им недовольны зрители, вот, какие наши по этому поводу ощущения. И сегодня у нас тесная гиковская компания. Я, ваш ведущий Оксана Куропаткина, полугик по долгу службы, и двое наших гостей, которые администрируют гиковские сообщества ВКонтакте. Роман Оселедко, гик-фандом. Роман, добрый день.
Здравствуйте.
И наш ветеран, мы уже знакомы и вели гиковские передачи, это Лола Клюс из киногробоидов. Лола, добрый день.
Добрый день.
Ура! Мы собрались вместе с самой подходящей компанией для того, чтобы поговорить о киновселенной Марвел. Еще раз ее вспомнить, потому что всякий раз, когда что-то выходит, очень многие начинают рассуждать не только о том, что показано в фильме, насколько он был удачный или нет, но еще и о том, куда идет киновселенная Марвел. Идет она туда, или идет она не туда, или она стагнирует и топчется на месте, а после «Мстителей» все уже можно ставить крест, бывают такие радикалы, и просто все остальные фильмы отправлять на помойку. Вот. А с «Капитаном Америка» самое лучшее, что могло случиться, это то, что случилось в финале «Мстителей». Вот так ли это, мы сегодня с вами и поговорим. Как обычно, мы всегда начинаем не с высоких материй, а с наших личных ощущений, впечатлений. Кто как познакомился с «Капитаном Америка», может быть, кто-то даже комиксы читал особо продвинутые. Вот. И какие наши были ощущения от того, что мы увидели первые три фильма? Ну и четвертый фильм вышел совсем недавно. Какие наши ощущения от того, что мы увидели? Понравилось, не понравилось, зашло, не зашло? Роман, давайте тогда с вас начнем.
Ну, по поводу фильма... Ну вот я сначала его посмотрел в экранке, когда он только-только вышел, вот, и по первым впечатлениям, ну, как бы, я его и так не особо сильно ждал, поэтому и ожиданий у меня не было, соответственно, когда там были какие-то моменты, которые, ну, мне там не нравились или казались там глупыми, неправильными, я, ну, это меня не задевало, вот. И там замечал и хорошее, и плохое, вот, и в итоге, ну, было как бы... Ну, я никак к этому фильму не относился, потому что и эмоций он особо не вызывал. Вот. То есть, там, например, если сравнивать с каким-нибудь Тором 4, от которого ожидания, ну, были, или от Квантомании, которые действительно разочаровали, и, ну, от трейлеров там ожидалось, что будет очень классно, там какой-то масштаб, какие-то события важные для самой киновселенной. Вот, и в итоге это такие очень средние и проходные фильмы, вот. А тут ты просто уже ничего не ждешь, поэтому и разочарования особо нет, вот. Потом, вот перед, собственно, эфиром я решил сходить на него в кино, когда он вышел, вот. И в кино, на удивление, у меня, я не знаю, может быть, это так повлияло то, что я в кинотеатр пошел, то есть там на большом экране, вот это все, но у меня, ну, как бы, вот, как будто вернулся в этот период вот фанатской какой-то любви, когда ты ходишь на фильмы Marvel, и это прям, ну, ты снова погружаешься в эту вселенную, там снова вот эти старые знакомые персонажи, и ты за этим следишь, тебе это нравится, потому что, ну, какое-то вот это внутреннее ощущение, ну, фанатская любовь, наверное, вот, и как-то даже если там было к чему придраться, даже вот придираться не хотелось, и в целом эмоции были сугубо положительные, даже когда там Красный Халк появился, у меня прям такой эмоциональный этот, как не скачок, а прям понравилось, вот. И на титрах тоже я, тоже титры, там песня классная была, тоже понравилось, вот. И эмоции были положительные, вот. Ну, а так, в целом, ну, конечно, это по сравнению с прошлыми частями про Стива Роджерса, ну, не сравнить, вот, но в целом, как бы, ну, нормально, ничего такого ужасного нет, вот, и то, что его там называют, ну, чуть ли не худшим в киновселенной, то, что там у него оценка худшая среди всех фильмов, это, конечно, ну, он не заслуживает такого хейта, вот, но и какой-то прям, как-то похвалить его сильно тоже тяжело, вот. Как-то так.
А вы с франшизой про Капитана Америка давно ли знакомы? Давно ли вы в теме?
Ну, наверное, именно с Кэпом, наверное, год с 2016-го, когда вот на гражданскую войну пошел, вот, я еще тогда был за Капитана Америка, и, кстати, Капитан Америка – это вообще мой любимый персонаж в киновселенной, вот, даже сильнее, ну, даже если сравнивать с Железным Человеком, мне Кэп как-то, ну, ближе, наверное, потому что он, ну, как-то действительно вдохновляет, воодушевляет, вот, как-то, то есть Капитан Америка – это же даже не только персонаж, скорее символ, вот, не самой страны, а того, что, ну, она, по идее, должна собой пропагандировать, собой представлять, это вот эта вот свобода, там, справедливость, вот, и поэтому Стив Роджерс именно, он же человек хороший, он так и старается поступать, поэтому он символом и стал, вот. Поэтому и больше нравится. Ну и всегда мне фильмы про него нравились, даже вот там первую часть ее называют скучной, там кому-то неинтересной, а я, ну, все равно сильные положительные эмоции чувствовал, когда я ее пересматривал даже, вот. Поэтому, ну, наверное, не могу сказать, что прям давно, конечно, не с 2011 года, но всегда его вот любил, и из всех, ну, ярче всего он у меня эмоции какие-то вызывал, больше всего любви такой.
Ну, супер, хорошо, что на эфир попал человек, который любит Капитана Америка, потому что не все его любят, кто-то его ругает, кого-то он раздражает, особенно не в начале, вот в первом фильме, когда он, мне кажется, мало кого может раздражать, а когда он уже стал суперсолдатом, суперсилами, многие его ругают за то, что он заносчивый, вот, за то, что он какой-то слишком пафосный, и «Хоумлендер» или «Патриот» по-разному переводят из «Пацанов», пародии на супергеройские фильмы, конечно, списан с Стива Роджерса. Вот. И я, когда на него смотрю, все время вспоминаю «Пацанов», это идет прямо таким фоном. Лола, а как у вас? Давно ли вы в теме Кэпа, во-первых, а во-вторых, как вам последний фильм?
Ну, насчет Капитана Америки, первое мое знакомство, так сказать, с ним было в «Мстителях». Вот, тогда первый раз увидела. И мне Капитан Америка, как супергерои тоже очень импонируют. И я считаю, что один из любимых персонажей тоже. Не считаю его слишком заносчивым. Наоборот, мне кажется, что он такой вот выступает больше за человечность, за справедливость, отстаивает свою позицию. Вот. И потом я уже посмотрела первого «Мстителя», ну, еще в то время, когда на выходе, вот, когда «Мстители» выходили. Вот. А уже другую «Войну» и «Противостояние» прям в кинотеатре, то есть как бы вот прям сразу, и вот перед эфиром еще раз пересмотрела, и могу, хочу сказать, что очень крепкие сольники, на самом деле, у «Капитана Америки», именно у «Мстителя», потому что, ну, первое, возможно, да, там оценки у него пониже, у первого «Мстителя», но фильм-то самый интересный и достаточно такой, можно сказать, необычное становление героя, когда его сначала вроде как он как был просто символом, а потом он такой взял в руки все и сказал, я буду героем, всех спас, и как бы, не знаю, мне бы прям понравилось еще раз пересмотреть, было очень даже, ну, приятно. Второй фильм вообще какой шпионский триллер, достаточно интересный, закрученным сюжетом, и до конца держит интригу. Ну, а третий, как «Противостояние», это прям вот практически «Мстители», только немножко другие, и то, что там... Я тоже была за Кэпа, на его стороне, так сказать. А четвертый фильм по сравнению с ними, вот именно на контрасте, он, конечно, очень проседает, можно сказать, потому что как будто бы он хочет быть похожим на второй как раз фильм, на «Другую войну», есть вот эта вот шпионская интрига, но она сразу разрушается. Половину нам слили в трейлере «Красного Халка». Вот, причем я даже я смотрела фильм и ждала тот момент, когда Тадеус Росс превратится в Халка. Он прям такой показывает в некоторых моментах такой, я думаю, ну сейчас, вот сейчас. Нет, я думаю, блин, это получается, что нам в трейлере просто концовку показали вот этой вот битвы. Вот. И в итоге никакой интриги нету, и Энтони Маки как будто бы не вывез главного героя, став капитаном Америка. Так что, ну, так, ну хотелось бы лучше.
Средненько. Да. Но вот почему это так, сейчас попробуем разобраться. Я скажу о своих ощущениях. Я тоже «Капитана Америка» впервые увидела во «Мстителях». Как раз к 2018 году, в 2018 году, к первому эфиру я должна была познакомиться со всем. Я вообще была не в теме абсолютно этого всего. И начала, как добропорядочный человек, смотреть «Железного человека» и, соответственно, «Мстителей», которые вышли к этому моменту. А потом уже про «Человека-муравья», чтобы какая-то картина была цельная. И я помню, что «Капитан Америка» тогда, я же не знала его историю, только в пересказе, он меня раздражал. Я фанат «Человека-муравья», честно. И когда я его увидела в сольнике про «Капитана Америка», я порадовалась. Ты ж мой хороший, ты ж моя лапочка. Вот, такой он. Мне просто нравятся добрые персонажи. Вот, а он очень трогателен своей любви к дочери. Ну и вообще, что он вот такой... Я как узнала, что актер со славянскими корнями, я поняла, ну все с тобой понятно. Я-то думаю, что-то такой вот не особенно пафосный, не особенно супергеройский. Я его люблю. Питер Паркер меня немножко раздражает, как Человек-паук, но в общем и целом за ним наблюдать интересно. Я люблю Наташу. Это тоже, я думаю, понятно. Меня напрягает Старк, но я его уважаю за мозги, за интеллект. А «Капитан Америка», я на него смотрю и думаю, ну что это такое? Ну вот ходит он в этом супергеройском костюме, в цветах американского флага. Я думаю, мама дорогая, ну что за кич? Ну что это такое? Вот, ну, ты бы вот еще встал в кадр и посветил пафосным лицом. В общем, он меня раздражал. Я к нему прониклась какой-то симпатией только в финале «Мстителей». Потому что это, правда, было очень круто, как завершили его линию. Не «Капитана Америки», в принципе, вот как символа, вот, а линию Стива Роджерса, что он вернулся и, так сказать, состарился вместе со своей возлюбленной. Это прям очень красиво и практически так же греет душу, как в «Терминаторе», когда у нас «Терминатор» тоже становится батей. И вот история взросления, когда человек не вечно молодым остается, а когда он взрослеет, когда у него вот как-то естественным образом идет жизнь, она прям очень радует. Я порадовалась, я подумала, ладно, я к тебе была несправедлива. Вот, слишком цеплялась. Познакомилась я с сольниками о «Капитане Америка» непосредственно перед эфиром. Прямо стопом смотрела, прям нон-стопом смотрела все фильмы сразу. А первый фильм, вот, кстати, я, поскольку я историю люблю, мне первый фильм прям реально понравился. То есть это атмосфера 40-х годов. Они достаточно качественно ее воссоздали. То есть я посмотрела, не прямо большой специалист по этой эпохе, но, что называется, вайб, он очень хорошо чувствуется. История становления этого паренька. Вот, кстати, в первом фильме я прям к нему очень прониклась. Вот этот худосочный юноша, который хочет послужить своей родине, который, несмотря ни на что, идет и добивается своего, это вызывает уважение. И, конечно, вот эта фраза, что если ты будешь убегать, один раз убежишь, и потом ты все время будешь бегать, это прям, я думала, слушай, какой-то, правда, молодец. То есть даже нету сил сопротивляться, но ты не бежишь. То есть, несмотря на то, что физических сил нет, Стив Роджерс, человек, несомненно, мужественный, уже этим вызывает уважение. Вот. Прикольно было наблюдать, как он, как из него сделали символ коммерческий. И я думаю, что это еще и некоторый стёб над тем, как создается вот эта инфокартинка. И здорово, что он не остался на этом, Стив Роджерс, а действительно пошел и сделал дело, и заслужил уважение вот этих брутальных, суровых мужчин. Это мне напомнило по соображениям совести, вот как главный герой «Адвентист седьмого дня», пацифист, на которого все смотрели косо, потом показал, что не обязательно обладать брутальной физиономией и горой мускулатуры. Вот. Важно, какой ты человек. И то, что Стив Роджерс заслужил уважение, это прямо супер. А третья часть мне показалась прямо самой интересной, вот там, где идет это противостояние, шпионские штуки я не особо люблю, поэтому я их посмотрела так. Вот. А противостояние прямо мне показалось очень здорово, показан конфликт. Я прям реальные житейские ситуации увидела. Когда... Ну, обычная ситуация, все уверенно в нее попадали. А когда сверху на тебя давят, потому что сверху идет какая-то там политика, вот, условный начальник, руководитель коллектива, он старается не обострять ситуацию, у него должность политическая, и выходит кто-то принципиальный, кто говорит: «Нет, так дело не пойдет», и упирается по этому поводу рогом. И вот это... Так, мне кажется, сделано, что вызывает к Стиву симпатию. Волей-неволей. Я любитель таких людей, честно скажу. Поэтому я к концу третьего фильма поняла, что я его уже люблю. Вот. И это было прям для меня открытие. Я никогда не думала, что проникнусь добрыми чувствами к «Капитану Америка». А четвертый фильм, ну как-то... И дело не в том, что персонаж поменялся, а дело в том, что как будто бы у него слишком много как будто бы рефлексии. Вот если, Лол, вы же смотрели про «Сокола» и «Зимнего солдата».
Да, да. Вот.
Ну да, там же вот идет эта тема, что он ходит, рефлексирует, достоин он быть, недостоин. Просто какой-то герой русской литературы 19 века. Вот. Русскому сердцу это, наверное, импонирует, но потом ты думаешь, ну, может, все-таки ты что-то делать начнешь?
Определишься уже.
Да. И дело совсем не в том, что он какой-то там не тот цвет кожи, еще чего-то. Да, не в этом дело совершенно. То есть в том-то и дело, что символом Америки может стать не тот, у кого там обязательно белая кожа или там черная, вот, а тот, кто отражает ее ценности, вот так, как это сделал Стив Роджерс. Может быть, не реальные ценности, а, как сказать, гипотетические, то, о чем мечтается. В конце концов, кино – это фабрика грез. Да? Она не обязана отражать действительность, она отражает некие идеалы. И вот с этим вот есть ощущение, что как будто бы вот сам, даже не актер, а как будто бы сам персонаж, вот как он прописан в сценарии, как будто бы он с этим не справился. И вот вопрос, почему? Лол, как вы думаете, что не так, даже не с актером, а с «Соколом»? То есть почему мы на него смотрим и говорим, как Станиславский: вот не верю, что ты «Капитан Америка»?
Да мне вообще кажется, что просто Сокол сам по себе это второстепенный персонаж, ну, как сайдкик, то есть, ну, который был рядом с Капитаном Америкой. И мне кажется, в принципе, и не особо интересно за ним и смотреть, как будто бы. Вот. То же самое, что, не знаю, если снять сольник про помощника Человека-муравья, про Майкла Пенью, то, ну, я так считаю, что именно что... И дело, да, не в актере, не в цвете кожи. Просто неинтересно. Я думаю, что все хотят Стива Роджерса видеть до сих пор.
Это правда. Может быть, нам будет проще понять, что не так, если мы подумаем, а что так со Стивом Роджерсом. Угу. Кроме того, что многое так со самим Стивом Роджерсом, потому что Капитан Америка как комиксовый персонаж, это же один из самых старых, да, если мне память не изменяет. Вот. Но тут же еще добавляется зрительская любовь к Крису Эвансу. Да, это тоже не будем забывать, что он вот даже тем, как он раздражал меня, не потому что, упаси бог, что к актеру какие-то претензии, а скорее вот к фактуре. Но фактура такая яркая, что она вызывает чувство, даже чувство раздражения. То есть ты на него смотришь, и он сразу цепляет твой глаз. Ну, Хоумлендер-то недаром с него списан, и даже не только с Капитана Америка, но даже внешне с Криса Эванса. Вот как он выглядит, такой вот примерно и Хоумлендер. А что так с Крисом... Со Стивом Роджерсом. То есть почему он, как вы думаете, цепляет американцев и почему цепляет нас, которые совсем не американцы? Почему мы его как-то вот хотим за ним наблюдать?
Ну да, во-первых, потому что сам по себе Стив Роджерс яркий. И его персонаж очень хорошо прописан, ну потому что, да, очень давно существует, и думаю, что именно, что вот он просто, он как был просто человеком, и вот он за справедливость, и достаточно принципиальный, и такой весь в своем костюме, как вы сказали, с этим щитом, и ему как-то сопереживаешь, и его истории сопереживаешь, и за ним интересно смотреть, и им можно вдохновляться даже. То есть, вот как вы сказали, что вдохновляет фанатов. И поэтому дело в самом персонаже.
То есть в том, какой он.
Да, так думаю. А Сокол... Как Сокол? Отлично. Вообще никаких...
Вопросов.
Вопросов нету совершенно. То есть он там даже и в противостоянии шутит, и тоже достаточно интересный персонаж. Но вот, хотя могу сказать, что вот «Сокол и Зимнего солдата» тоже смотрела сериал. Был достаточно интересный и неплохой сериал. Могли бы просто второй сезон сделать.
И, собственно, тогда, вы думаете, проблем бы не было?
Нет, возможно, проблемы были, но не на таком уровне. Потому что, ну, хотя на второй сезон столько денег, наверное, не дают, как на фильм. Поэтому решили сделать фильм.
Ну, то есть фильм, он дешевле выходит, чем сериал?
Нет, наоборот, дороже.
Наоборот?
Дороже, да. Денежек больше дадут на фильм.
Ага.
Вот, видимо, поэтому решили сделать фильм, но что-то не задалось. И уже на этапе производства не задалось с этими пересъемками. Сначала определиться не могу. Сначала они же хотели второй сезон сделать. Потом решили, написали сценарий к фильму и решили снять фильм. Ну, долго его снимали. И что-то получилось, как говорится. Еще,
насколько я понимаю, фильм чуть ли там не перерабатывали. То есть
да, пересъемки
создатели были недовольны тем, что получается.
Да, причем там получается, ну, они там все переснимали, и уже персонаж Эспозита, который... Его добавили уже на процессе пересъемок. И мне интересно, что они до этого сняли такое, потому что, по-моему, его персонаж много, это одну из ключевых ролей играл в фильме. То есть, видимо, что-то на стадии производства уже было что-то не так, но решили переснимать и пересняли.
Ну вот как будто бы да. С одной стороны, у Капитана Америка есть такая история, которая захватывает, которую я еще, знаете, подумала, что Капитан Америка в лице Стива Роджерса – это же еще персонаж, воплощающий традицию. Как все относительно молодые государства, Штаты очень трепетно относятся к традиции. Это Вторая мировая война, это человек из народа, человек, который, как и Питер Паркер, с которым может себя ассоциировать, но такой обычный мальчик с комплексами, но с благородной душой. Человек, который показывает, что ты можешь быть сильным и уважаемым, не обязательно обладая горой мускулов или брутальной физиономией. Вот, человек, который получил сверхсилу именно благодаря своему характеру. И человек, который просто из той эпохи перенесся в нашу. Такой мостик, который воплощает вот этот американский дух. И плюс еще важный момент, что кроме верности, преданности, патриотизма, что всегда было у Стива Роджерса, он еще, как вы правильно говорите, за справедливость. Я бы еще сказала за свободу, может быть, в американском смысле этого слова. Ведь конфликт возникает, да, в тот момент, когда хотят поставить под контроль деятельность этой независимой группы. Угу. Казалось бы, ну, с учетом случившегося инцидента печального, почему не допустить этого контроля? Но Стив Роджерс по факту не доверяет государству. Это, мне кажется, очень по-американски такое недоверие, что как бы ни завалилась наша основная миссия. И он стоит на этом. Он такой, просто я на него смотрю и думаю, просто в тебе дух 18 века, отцов-основателей, который прямо это, нет тирании. Или как это, нет налогов, нет представительства. А, там, типа, мы должны, вот мы служим человечеству, у нас есть своя миссия, мы вполне с уважением относимся к американским законам, но наша миссия выше. И контроль государственных систем воспринимается как акт агрессии. И Роджерс выступает против этого. Ну и плюс он же еще так принципиально отстаивает свою позицию. А еще, я думаю, что не в американском только лишь, но и в общечеловеческом смысле как-то очень приятно, что он ну вот так предан своему товарищу.
Да, согласна.
Да, и дает ему шанс раз за разом, что вот этот товарищ, он помнит, что этот сержант, он его поддерживал, когда тот еще был совсем мальчиком. И потом они, я думаю, что они братья по оружию, несмотря ни на что. И вот это боевое братство, помимо всего прочего, оно объединяет, и несмотря на все беды, которые случились с зимним солдатом, вот, его друг остается ему преданным. И вот какие-то такие вещи, плюс фактурная внешность, плюс костюм, который доводит до, как это говорится, это так плохо, что даже становится хорошо. Я имею в виду сам костюм. То есть тебе, дураку, понятно, что это кич, но потом...
Ну да.
Но потом ты такой, а это даже и неплохо, это даже как-то и мило. Вот. И это как-то вот греет душу вместе с такой, может быть, типичной, красивой американской внешностью. Но и не только американской. Мне кажется, что Стив Роджерс, он может покорить сердце многих дам, не обязательно американских.
Согласна. Вот. Он еще, в принципе, вот как вы уже говорили, что он еще и как романтический герой, как закончили его... собственно говоря, историю. Но тут у меня есть непопулярное мнение, возможно. Давайте, хочу сказать,
давайте,
что...
Давайте.
Первый фильм, да, видно, что он к Пегги Картер испытывает прям, ну, чувства, эмоции, и тут он это задевает. Вот. Но уже потом, когда он возвращается в наше время, вообще-то у него были еще другие отношения, может, практически такие же, как... И у Пегги, с Пегги Картер, то есть с ее, получается, племянницей. Вот. И тут уже так думаешь, вроде как он и смирился уже в третьем фильме, и со смертью, потому что, получается, по-моему, начало было, что похороны были Пегги Картер как раз. Вот. Он уже смирился с этой мыслью, уже встретил вот девушку новую, а тут как будто бы... закончили специально вот так вот. В принципе, можно было и по-другому закончить его историю. как будто бы вот нам немножечко Капитана Америку, ну, сделаем вот так вот красивую романтическую линию и закроем его историю. Но, в принципе, есть противоречия вот у меня лично.
Ну, то есть вы бы хотели, чтобы Кэп остался?
Ну, я за то, чтобы Кэп остался все-таки.
Ну, может быть. Хотя мне кажется, что вот эта история с тем, чтобы закрыть тему с вечно молодым, вот, и как-то показать, что достойный выбор, достойное уважение – это прожить жизнь с любимой женщиной, то есть вернуться, совершить подвиг, оставить подвиги в далекой Второй мировой войне и прожить жизнь с любимой женщиной – это неплохо. Я думаю, что это еще в рамках пропаганды семейных ценностей было важно для финала «Мстителей». Вот. Хотя для многих женских сердец вот такое завершение линии было как-то не очень. Собственно, а что Крис Эванс, вот именно как актер, привнес в образ Капитана Америка? То есть почему есть люди, которые любят именно Криса Эванса и говорят, хотим, чтобы именно он был с нами всегда?
Ну, внешность на самом деле играет тоже роль. И, в принципе, он и сыграно хорошо. Как бы Крис Эванс очень вписывается. Ему же привыкли, возможно, его видеть. Возможно, если бы изначально был другой актер, мы привыкли бы к другому актеру. То есть как бы тут уже даже не знаю.
А мне еще кажется, что харизма у него какая-то вот... какая-то внутренняя убежденность, что ли. То есть я вот при том, что говорю, что я не фанат была Капитана Америка вообще, в принципе, но меня актер зацепил. Многие, кстати, говорят, что, ну, понятно, что марвеловские фильмы – это такие кинокомиксы, и сильно всерьез их воспринимать как какое-то высокое кино не стоит. Но, с другой стороны, даже критики говорят, что сильная часть марвеловских фильмов, это актерские работы. То есть ты даже забиваешь часто на сюжет, вот, хотя он там такой, что если ты отвлечешься, ты потом уже не будешь понимать, что где происходит. Но там актерские работы хорошие. Ну, то есть сразу у тебя яркая ассоциация возникает. Кто у тебя? Питер Паркер, да? Ну, там Роберт Дауни-младший, ну, это вот прямо Старк. Другого Старка, конечно, мы себе не можем представить. Но я бы сказала, что к этой линейке актеров, которые хорошо сделали свою работу, относится и Крис Эванс. Вот, то есть какая-то внутренняя убежденность в нем чувствуется. И даже этот китчевый костюм, мне кажется, что как-то, может быть, не парадоксально, а ему это, ну, это даже не делает его китчевым. То есть ты потом его воспринимаешь как-то вот всерьез. Всерьез, особенно когда он повзрослел, возмужал, когда в нем какая-то убежденность появилась, твердость, когда он противостоит Старку, например. Вот. И когда он отстаивает то, что он считает справедливым. И момент в самом конце третьего фильма, когда Стив пишет письмо Старку и говорит о том, что вот он готов быть на связи, если он понадобится, это же помимо того, что драматургически хорошо, ну вот прям хорошо, это еще и чисто эмоционально, когда на актера смотришь, ты этому веришь, и это прям вот здорово. То есть персонаж и актер, они друг другу соответствуют, и они задают такую харизму этого образа. Что касается Сэма Уилсона, да, вот, то вроде бы действительно в роли Сокола он нормально выглядит, но вроде Кэпа как бы нет. Но вот, знаете, я подумала, что, может быть, ставя такого персонажа, попытались создатели киновселенной развернуть популярную нынче тему новой мужественности. И, кстати, она часто бывает представлена довольно удачно в массовом кино, когда нам показывают, что мужчина, который заслуживает уважения, который может вызвать чувства у женщин, он не обязательно должен выглядеть как брутальный красавец образца 40-х, 50-х годов. Что это может быть персонаж рефлексирующий, сомневающийся, персонаж, который не чувствует себя таким супергероем как таковым, но по факту им является. И вроде бы в каких-то случаях это и в киновселенной Марвел заходит. Там, например, мой любимый человек-муравей. Но все же с ним хорошо, с Человеком-муравьем. Да вообще отлично. А почему вот рефлексирующий персонаж вот не зашел на роли Капитана Америки?
Может, мы уже привыкли к тому образу, который сложился именно Стива Роджерса. И может быть, поэтому. И тут как бы... И вообще, мне кажется, что и... Ну, он просто, правда, не вытягивает харизму именно главного персонажа, главного героя. И не могу сказать, что проблема именно в актере. Энтони Маки, в принципе, это нормальный актер, хороший, и у него есть и достойные работы. Просто именно вот что-то не то.
Я думаю, что есть еще какие-то образы и линии, которые действительно предполагают определенный типаж. Мне кажется, важная мысль современности, с которой я вполне согласна тоже, это то, что всем людям, вот какие они ни на есть, есть свое место в этом мире. И мы лояльно относимся к тому, что все не должны ходить строем. Хорошая мысль? Ну, в общем, да. Я сама так всегда думаю, что людей через колено ломать – это дело последнее. Всевышний нас сотворил разными, и это прекрасно. Но с другой стороны, может быть, вот все же хорошее, оно может искажаться. С другой стороны, как это, знаете, заставлять всех девочек носить платьюшки в рюшечках и быть ведическими женщинами, наверное, абсурдно. Это и в более традиционные времена как-то не особо заходило. Но с другой стороны, заставлять всех женщин быть как черная вдова и как супергероиня, это тоже абсурдно, потому что есть женщины, которым вполне органично быть в платьюшке, в рюшечках, печь пирожки и так далее. И они ничуть не хуже других женщин. Если они в этом органичны, если они в этом счастливы, если от этого хорошо их близким, то какие к ним могут быть вопросы? Просто, наверное... Как это? На месте хранительницы очага и такой вот девочки-девочки должна быть девочка, а на месте супергероини должна быть супергероиня. Когда они на своем месте, они хороши, они даже дружить могут. И это вполне органично. И здесь, наверное, то же самое. То есть в роли Капитана Америки точно должен быть, наверное, тот, кто уверен, вот как Стив Роджерс. Уверен в том, что быть патриотом, в том, что нужно отстаивать справедливость, в том, что нужно, в принципе, вот, стоять как-то на своем и так далее, что это правильно. И мне кажется, что Стив Роджерс, он даже когда был юношей совсем и чувствовал, что он слабый, он не зацикливался на этом. Вот, кстати, я подумала, что он мне этим и понравился. То есть он еще и потому, мне кажется, не убегал, что был уверен. То есть есть некоторые ценности для него, и ему важнее этим ценностям следовать, чем думать, какой он. И, может быть, поэтому он и стал супергероем. И для нас важно видеть на этой роли человека уверенного. Он уверен в своей миссии, Стив Роджерс. И Крис Эванс эту уверенность хорошо нам передает через экран. А когда у нас появляется рефлексирующий персонаж, мы не очень понимаем, что происходит. Не потому, что рефлексия, в принципе, плоха, а потому что на роль символа страны и на роль того, кто как-то эти ценности показывает, должен быть человек, который в этих ценностях уверен. Может быть, не столько в самом себе, сколько в ценностях? Вот знаете, я говорю, я поняла, что меня не устраивает Сэмми Уилсон. Вот, и очень раздражало, когда был вот этот сериал про «Сокола и зимнего солдата». Он постоянно, он же не просто думает, соответствует он Капитану Америке, Кэпу, или не соответствует. Он же сравнивает себя со Стивом Роджерсом. И вот когда начинается это сравнение... Получается, что ты вместо того, чтобы миссию выполнять, ну, как ты можешь, как ты умеешь, вместо этого ты занимаешься вот комплексами. Ну, смотреть на это через экран я не очень готова, честно. Мне становится скучно, наверное, как и вам.
Да. Ну, то есть да. Он постоянно сомневается, вот я просто человек. Вот это мне, если бы мне вкололи вот эту сыворотку... Он же про это тоже говорит.
Да,
и
да,
вот
да,
он,
да, да,
и тут его зимний солдат там поддерживает, что вот Стив Роджерс отдал тебе, потому что ты именно вот человек, ты достойный, он все начинает. И ты как-то, не знаю, не веришь и не особо сопереживаешь, может быть, этому. Поэтому такие вот чувства к Сэму Уилсону.
Ну, да, 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 да. То есть у нас не рефлексия получается такая реальная, вот, а скорее комплекс. У нас у всех есть комплексы, у мужчин и у женщин, я думаю, у каждого своих тараканов достаточно. Но киновселенная Марвел, она же, по сути, современный эпос. То есть она нам рассказывает какие-то масштабные истории. Наши супергерои ни много ни мало мир спасают. Даже не то, что там отдельную страну, а целый мир спасают от больших опасностей. Воюют с суперзлодеями, которые тоже могут весь мир уничтожить, как Танос. И понятно, что мы ожидаем какого-то величия от супергероев. Да, конечно, то и супергерои, чтобы нам это величие показывать. И Человек-муравей, он этот, вот при том, что он такой нелепый немножко, и рефлексирующий тоже, и тоже какой-то вот немножко несообразный, но он не вызывает у нас раздражения, как и Питер Паркер, потому что как будто бы они на своем месте, и они делают дело. Как могут, как умеют. И делают неплохо. А Сэм Уилсон как будто бы, ну, как будто бы не его масштаб, что ли. И я вот еще думаю, сейчас в голову пришло, не знаю, могла быть такая опция или нет, что, ну, как бы, если ты чувствуешь, что ты объективно не тянешь, так может тогда и не морочить нам голову. Не морочить нам голову тогда. Ну, просто... В реальности закомплексованный человек, он обычно большой вред приносит делу. Особенно если он находится на такой статусной позиции. И как-то это нас не сильно радует. Видимо, что-то подобное, вот проблема человека с каким-то комплексом, с каким-то переживанием, нам попытались показать в образе Тадеуса Росса. Вы, кстати, с этим образом были знакомы до этого?
Ну, я помню, да. Ну, то есть, получается, он и в «Противостоянии» тоже же был, просто другой актер был, Уильям Хёрт играл, вот, и который вот был как раз за тот закон, который Роберт Дауни-младший, который расколол «Мстителей», можно сказать, вот. В принципе, Тадеус Торос тоже очень личность интересная, но, опять же говорю, очень глупо слили «Красного Халка». Возможно, это сделали из-за того, что чтобы поднять как-то рейтинг, потому что понимали, что мало людей, видимо, пойдет в кинотеатр, и они уже в трейлере решили нам показать, что вот у нас есть Красный Халк, приходите, пожалуйста, я не знаю. Возможно, из-за этого. Либо просто нам слили, потому что мне кажется, что было бы очень круто, если бы про этот факт мы не знали, и тут он превращается в конце в Красного Халка. Думаю, достаточно был такой вот интересный бы был бы поворот. Но поворот не случился.
Это да.
И поэтому... Вот, и поэтому, я же говорю, я вот просто ждала, когда он превратится, вот когда этот момент случится, что вот он просто несколько раз в таких-то моментах такой начинал злиться, думаю, сейчас он по столу стукнет, такой хопа, и... Красный Халк. Но нет, это было в конце, это была финальная битва, которую мы уже почти видели всю.
Кстати, насколько вы согласны с тем, что в плане боевок, в плане картинки и зрелищности четвертый фильм проигрывает и «Мстителям» всей линейки, и предыдущим «Америка», «Капитаном Америка»?
Ну, по графике, вот я просто когда пересматривала, «Противостояние» лучше было графика, мне кажется, чем в последнем фильме. И вообще все эти бои, то, что у нас «Сокол», поэтому у нас все в небе происходит, и ну, мне не особо интересно было это смотреть. Возможно, в то время, когда снимали, может, «Топган» как-то повлиял, и тоже решили снять такие же сцены, чтобы было интересно, ну, как-то... Не особо интересно, не так зрелищно, что ли. Ну, и с графикой, да, прям на контрасте смотришь и думаешь, это в 16-м году вышло «Противостояние». 9 лет прошло, ну, как бы, может, что-то улучшить? Нет?
Ну, например, вот, кстати, мы сейчас с подругой смотрим «Зену, королеву воинов». В этом году 30-летие этой классики, суперклассики. Вот, будем делать эфир, под это и смотрим. И там была серия, где очень забавно показан Вак. То есть, ну, на это смотришь и думаешь, серьезно? То есть это грим 90-х годов, серьезно? И как-то даже и неплохо выглядит. Думаешь, ну ничего себе. Вот. А по сравнению с этим, Халк 25-го года, вот я не особо здесь разбирающийся человек, но даже мне как-то глаз резануло. Роман, рада вас приветствовать снова. Ура! Вы наконец-то к нам прорвались. Давайте тогда в оставшееся время, пусть оно его у нас и немного, вопрос к вам. Вот мы с Лолой обсуждали, что не так с новым «Капитаном Америка». Вот, почему Сэм Уилсон нам как-то особо не зашел, вот, и затронули еще второстепенных персонажей. У меня был вопрос, как раз хотела его вам задать. А как вы думаете, Тадеус Росс, образ Тадеуса Росса в четвертой части, и то, что тут там Харрисон Форд, прекрасный Индиана Джонс, его сыграл, как-то играет это в плюс фильму, то есть... Делается ли от этого его смотреть интереснее? Дает ли Тадеус Росс какую-то интригу или нет?
Если сравнивать с прошлым актером, то я думаю, что Уильям Хёрд, к сожалению, не получилось вот, у него сыграть. Я думаю, он бы справился с ролью лучше, потому что он просто ну, на нее больше подходит. Харрисон Форд, он очень классный актер, и отыграл он отлично. Вот, но ну, не идет ему роль именно вот этого комиксного генерала Росса. Вот. И Уильям Хёрд в этой роли смотрелся в том же «Невероятном Халке», да и даже в будущих фильмах киновселенной гораздо лучше. Вот. То есть, ну, как бы, ну, не в плюс, конечно, но и то, что он там как-то плохо отыграл, это я тоже, так сказать, не могу. Вот.
Ну, Харрисону Форду действительно идет какой-нибудь Индиана Джонс. Вот это для него прям органично. А здесь, ну, кстати, мне показалось, что просто за счет масштаба актера, я его, кстати, не сразу даже вот соотнесла с Индианой Джонсом, но у меня это бывает с трудом, что-то где-то с чем-то соотносится. Но я поняла, что мне чисто по-человечески на него смотреть интересно, но, с другой стороны, на комиксового злодея, правда, не особо-то похож. Вот. То есть у него, мне кажется, лучше всего получилось отыграть в сценах в конце. Вот там, где он с дочкой. Ну, вот какие-то вот такие моменты у него получилось хорошо отыграть. А так, вот я на него смотрела и думала, так, где старина Танос? Где? Где старина Локи? Ну, я понимаю, что Локи, конечно, уже к нам не вернется, но тем не менее. Вот. Но как-то вот, как мы говорили с Лолой, в этом во всем, наверное, не хватает масштаба. Вот, казалось бы, все есть. И 25-й год, и продвинутость в том, что касается технических возможностей. И актеры тоже, вот, ну, в принципе, приличные. Но из-за того, что у нас рефлексия на месте Капитана Америки нового занимает вообще все, вот, получается не очень хорошо. То есть у нас на месте суперзлодея оказался типаж рефлексирующий, Индиана Джонс, при том, что он действующий персонаж, он еще и рефлексирует. Вот. И на место Капитана Америки, такого суперсолдата, тоже появился человек, который постоянно и много думает. Ну что ж, у нас уже 15:50. На этом мы заканчиваем, завершаем сегодняшний эфир. Продолжим его в нашем послесловии. Друзья, всем до новых встреч, смотрите хорошие фильмы и продолжайте следить за киновселенной Марвел. Всем всего доброго и всего хорошего. До новых встреч.
Всем пока. Пока-пока.